С новостями вас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 января, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы нашей программы. В Верховном суде Дагестана продолжились слушания по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Сегодня в Москве ожидается подписание документов между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по поставкам газа на Украину и транзиту топлива в Европу. Гастарбайтеры, ксенофобия, безработица, государственная кадровая политика. Сегодня в России все это связано. Кроме того, сегодня в программе самые заметные события в российских мегаполисах и проблемы сохранения памятников в Санкт-Петербурге. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». В Верховном суде Дагестана сегодня продолжится прения сторон по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Возможно, сегодня же присяжные и вынесут вердикт. Историю этого преступления и его расследование напомнит наш корреспондент Тимур Салимов.
Фарид Бабаев был первым номером в дагестанском региональном списке кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу России, которые состоялись 2 декабря 2008 года. Покушение на партийного функционера было совершено 21 ноября 2007 года. Убийца ждал его в подъезде многоквартирного дома на улице Мира, где лидер регионального «Яблока» проживал с семьей. Бабаев получил 4 огнестрельных ранения и через 3 дня, не приходя в сознание, скончался в больнице. В марте прошлого года были арестованы 2 подозреваемых в совершении этого преступления – жители Дагестана Расил Мамедрезаев и обвиняемый в соучастии Сеферали Сефимирзоев. Сразу после ареста Мамедрезаев дал признательные показания и назвал заказчика убийства Аббаса Аббасова, сына главы администрации Докуспоринского района республики Керимхана Аббасова. Этот чиновник не раз становился объектом жесткой критики со стороны Фарида Бабаева. В апреле 2006 года митинг с требованием отставки главы района разогнал ОМОН. При этом один человек был убит, десятки получили ранения. Расследование смерти участника акции протеста не дало результатов. Следствию так и не удалось установить лично стрелявшего в него милиционера. Фарид Бабаев требовал продолжения расследования и наказания виновных. Уже в апреле 2008 года правоохранительные органы предприняли попытку ареста Керимхана Аббасова. К тому времени его сын уже находился в следственном изоляторе. Однако Аббасов забаррикадировался в собственном доме в Махачкале и заявил, что живым в руки милиции не сдастся. Штурма удалось избежать после вмешательства депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он провел переговоры с чиновником и гарантировал, что тот не скроется от следствия, если не будет арестован. Под эти гарантии Керимхан Аббасов покинул блокированный дом и вернулся к руководству районом. Практически сразу после этого Расил Мамедрезаев изменил свои показания. Он заявил, что оговорил Аббасовых под давлением следствия. В связи с этим Аббас Аббасов был освобожден из-под стражи. Мамедрезаев же вовсе отказался отдать каких-либо показаний. Процесс по делу об убийстве начался в октябре 2008 года и проходит с участием присяжных заседателей. Обвинение считает Расила Мамедрезаева и Сеферали Сефимирзоева убийцами по найму. Заказчик преступления не установлен. Сегодня в Верховном суде Дагестана начинаются прения сторон. Судя по происходившему в ходе судебного разбирательства, обвинение будет настаивать на том, что вина двух подсудимых полностью доказана, а защита требовать их оправдания. Возможно, уже сегодня коллегия присяжных вынесет вердикт по делу. Как сообщает официальный сайт партии «Яблоко», наблюдать за прениями будут председатель партии Сергей Митрохин и член бюро Валерий Борщев. Тимур Салимов, Радио «Свобода», Дагестан.
В эфире «Свобода в полдень». Согласно достигнутым накануне договоренностям глав правительств Украины и России, сегодня в Москве ожидается подписание руководителями «Газпрома» и «Нафтогаза» документов по транзиту и поставкам газа на Украину. На эту тему наш собственный корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Спустя 12 дней после начала блокирования поставок российского газа, в понедельник его транзит через Украину может быть восстановлен в полном объеме. Это должно произойти сразу после заключения соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об урегулировании газового спора между Россией и Украиной по итогам многочасовых московских переговоров в ночь на воскресенье объявили премьер-министры двух стран Владимир Путин и Юлия Тимошенко – Стороны договорились перейти на европейскую формулу образования цены с 2010-го. А в нынешнем году Россия будет продавать Украине топливо с 20% скидкой при условии сохранения прежнего тарифа на прокачку российского газа через украинские трубопроводы. Стоимость транзита в 2008 году составляла 1,7 доллара за 1000 кубометров на 100 километров, что примерно вдвое ниже европейского уровня. Результаты украинско-российских газовых переговоров комментирует член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Тыцкев.
Я могу только сделать предварительный вывод, поскольку можно будет говорить серьезно только после того, как будет подписан контракт. Потому что сам факт договоренности, конечно, можно сказать, позитивный. Но пока мы знаем, какова будет цена на транзит, так называемая льготная, но мы не знаем, какая будет цена на газ. Европейская минус 20%. Что это за сумма? Какую цену считать европейской? Это первое, что мы не знаем. И второе, мы не знаем, какую формулу так называемой европейской цены стороны согласовали. Поэтому я пока могу только предварительно сказать, что, конечно, хорошо, что стороны на 18-й день противостояния начали искать компромисс, понимая, что дальнейшая эскалация вредит обоим сторонам. Но пока не подписан контракт, нельзя делать последних выводов.
Европейской Москва не раз называла цену в 450 долларов за 1000 кубометров газа. Если скидка будет исчисляться, исходя именно из этой цифры, то Украине придется в текущем году покупать голубое топливо по 360 долларов за 1000 кубометров, что вдвое дороже, чем ранее.
Нет такой цены. 450 – это была чистая политика, это был элемент шантажа. Такой цены не будет. Цена для Германии 280. Минус 20% – это 230. Поэтому я считаю, что цена где-то будет колебаться в таких параметрах. Но, опять же, пока мы не увидим контракт подписанный, нельзя говорить, кто выиграл, кто проиграл и какова цена компромисса. Потому что это может быть цена на год, это может быть цена поквартально, то есть каждый квартал она может меняться. Для каждой страны «Газпром» устанавливает свою европейскую цену. Стороны после переговоров слишком туманно обрисовали, о чем договорились. Мы поняли только, что договорились о льготной цене на газ, о льготной цене на транзит и только на этот год.
Говорил член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Тарас Тыцкев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 12 часов 14 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Центральный банк России в шестой раз с начала года девальвировал российскую валюту. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключат прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Небоевые потери в российской армии за прошлый год составили 471 военнослужащий, около половины из которых покончили жизнь самоубийством. Начался вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Новогодние кинопремьеры «Обитаемый остров» Федора Бондарчука и «Стиляги» Валерия Тодоровского. Удалась ли экранизация культовой книги братьев Стругацких? Как советское прошлое отражается в современном кино? На эти темы в клубе «Квартира 44» дискутировали кинокритики Юрий Богомолов, Петр Фаворов, Мария Кувшинова, Лидия Маслова, Вероника Хлебникова, Ян Левченко и главный редактор сайта журнала «Русский репортер» Андрей Борзенко. Повтор программы «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую нашего сегодняшнего обозревателя прессы Валерию Шабаеву. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения.
Одно из сегодняшних внешнеполитических, ну, для России и внутриполитических событий – это визит делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Будем надеяться, что этому событию удастся сломать газовую повестку дня в прессе, и уже сегодня об этом газеты пишут.
Да, пишут сегодня о том, что начинается работа сегодня вот этой делегации по СЕ. Задача ее – отследить ход выполнения России и требования резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по Закавказью. события вокруг Южной Осетии, утверждает независимое, станут одной из основных тем предстоящей зимней сессии Ассамблеи. И не исключено, что там снова будет поднят вопрос о лишении российской делегации полномочий. Но, тем не менее, в Москве надеются, что все же делегация России сохранит за собой право голоса в Страсбурге. Ну и пишут о том, кто прибыл в Москву. Это прибывает. Это председатель Ассамблеи Луис Мария де Пуч и главы всех ее 5 политических групп. Пройдут встречи со спикером Госдумы Борисом Грызловым, председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым, главой МИДа Сергеем Лавровым и уполномоченным по делам человека Владимиром Лукиным.
Российская партия власти, Единая Россия, должна плотнее работать в массах, в народе. И, возможно, речь идет даже о выработке какой-то обновленной идеологии этой партии, о чем пишут тоже сегодняшние газеты со ссылкой на видных государственных идеологов.
В пятницу прошло закрытое совещание с региональным активом Единой России. Выступали ответственные лица. Это вице-премьер Александр Жуков, спикер Госдумы Борис Грызлов, первый замглавы главы Кремлевской администрации Владислав Сурков и представители Минфина. Вот газеты напоминают, что Сурков уже не первый раз проводит подобные совещания. В декабре он объяснял единороссам первоочередную задачу в период кризиса – это поддержка среднего класса. Добавились задачи на нынешнем совещании – это экономическая, а именно продолжать техническое перевооружение промышленности, и политическая задача, цитирую по газете «Ведомости», укреплять суверенное демократическое государство с тем, чтобы оно было в состоянии добиться изменения мировой политической системы. Ну, а в принципе, во время вот этого совещания было высказано недовольство главным образом действиями министра финансов Алексея Кудрина и Татьяны Голиковой. Вот, опять же, цитирую, на сей раз по газете «Коммерсант». «Кризис не преодолеть, высылая на борьбу с ним вялое ополчение счетоводов. Необходимы новые творческие решения, а не наука об разные обоснования того, что нужно ничего не делать и лежа на печке дожидаться восстановления американской экономики». Ну, впрочем, как отмечает «Коммерсант», пока еще не было отмашки на то, чтобы публично критиковать действия финансового блока, но в случае ухудшения обстановки ясно, что именно эта часть правительства станет крайней. Ну, затем рекомендовалось активнее участвовать партии вот в этой антикризисной деятельности, не исключая некие неординарные меры. В данной ситуации речь шла вот о выступлениях в Приморье по поводу пошлин на ввозимые иномарки. И, например, было предложено организовывать выступления в поддержку решения правительства, в поддержку отечественного автопрома, что, впрочем, как отмечает «Коммерсант», будет нетрудно, потому что в Нижнем Новгороде, Калининграде, Самаре, Тольятти и Ленинградской области, где располагаются заводы, растет обеспокоенность рабочих завтрашним днем. Так что единороссы могут лишь направить эту обеспокоенность в нужное русло. Ну и еще один момент, который отмечает газета «Ведомости», отмечалось на совещании, что оранжевая угроза не исключается, а именно переход одной из ветвей власти, например, МВД, на сторону бунтовщиков. Ну и было напомнено единороссам, что причиной потери власти КПСС стало то, что многие коммунисты в трудную минуту стали открещиваться от партии, прятать партбилеты. Паникеры будут подвергнуты наказанию по партийной линии.
В последнее время заметно, что с подачи российских властей Россия как будто бы должна стремиться иметь как можно больше своего и суверенного, начиная от демократии, заканчивая внешней и внутренней экономической политикой, что уж говорить о каких-то более практичных вещах. Вот изобретают и старательно организовывают систему спутниковой навигации собственную, теперь вот еще о собственной операционной компьютерной системе речь идет.
Так что монополия операционной системы Windows может, глядишь ты, скоро рухнуть. Во всяком случае, идея вот создания национальной ОС уже поддержана депутатами Госдумы, и сейчас готовится письмо на имя Дмитрия Медведева с просьбой придать разработке статус федеральной программы. Мотивация: безопасность страны и создание новой для России отрасли экономики. Ну, последнее особо интересно, потому что действительно рынок программного обеспечения в этом году составит по приблизительным оценкам чуть меньше 400 миллиардов долларов. Так что это действительно очень перспективно и интересно. Ну, вот единственное, что эксперты не очень оптимистически оценивают возможности российской операционной системы как конкурента Windows. Впрочем, разработки ведутся. Есть такая компания Digital Zone, которая уже в следующем году готовится выпустить на рынок отечественную систему под названием Phantom.
Фантом. Интересное название для операционной системы. Валерия Шабаева сегодня отметила для нас наиболее интересные публикации в российской прессе. Вы слушаете «Свободу в полдень». На прошлой неделе российский министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова сказала, что в России из-за кризиса растет безработица и теперь уже лишены возможности работать 1,5 миллиона человек. В наступившем году к ним добавятся еще 700 тысяч. 2 с лишним миллиона безработных. Много это или мало для России, которая продолжает принимать гастарбайтеров? И способны ли россияне занять места тех, кто приезжает в страну на заработки из ближнего зарубежья? Об этом директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич в интервью «Радио Свобода».
Во-первых, уровень безработицы в России очень низкий, чрезвычайно низкий. Просто посчитайте, 75 миллионов экономически активного населения, а мы говорим сейчас с вами о 1,5-2. Второе. Эти безработные, 1,5-2, как нас пугают, миллиона, это только часть измеряемой безработицы. Те, кто пришел в службы занятости и зарегистрировался там, более точно измеряет уровень безработицы обследование рынка труда, которое регулярно проводит Росстат. И это более четкий индикатор. Он накануне кризиса составлял всего лишь 6%. Считается, что 5% это норма, потому что какая-то часть населения все время меняет работу. В данный момент оказывается неработающей. У нас мы стартуем с 6%. Это очень низкий уровень безработицы. Напоминаю, что в кризис 98-99 годов у нас было 12-13% безработных. Нам нужно удвоить это количество, чтобы просто вернуться к тому уровню, который был всего лишь 10 лет назад. Поэтому да, безработица в России будет расти, да, проблема будет, но, по-моему, хватит пугать, так как это делают сейчас. У нас была ситуация сложнее, намного сложнее в конце 90-х. Другое дело, что 10 лет последних был непрерывный рост и сокращалась непрерывно безработица, поэтому психологически слом, конечно, сильный. Если брать региональный аспект, то разница гигантская. В Москве безработицы нет в принципе. Во всяком случае, до кризиса не было. В то же время в Чечне у нас 50% населения в возрастах экономической активности не работало. Вот наш диапазон.
Вы привели пример Чечню. Все-таки достаточно...
Специфический.
Да, специфический
Дагестан,
регион.
Дагестан 20%. Пожалуйста, там войны не было. В республиках Северного Кавказа довольно долго держался уровень безработицы, даже в годы экономического роста, больше 20%. Потому что там идет большой прирост молодежи, а рабочих мест нет. В остальных территориях Российской Федерации говорить о каком-то вот сейчас мгновенном росте безработицы и как бы выкидывании на улицу, я вообще не вижу оснований. Проблемы локализуются в Российской Федерации в так называемых вот этих закрытых городах, ржавых городах, моноиндустриальных городах, где кроме одного завода нет больше ничего.
С учетом того, что народ пугают ростом безработицы, будут ли люди, наконец, легче расставаться с привычным местом проживания ради поиска работы и переезжать? Возможно ли такая тенденция на фоне вот этого испуга?
Ответ очень простой. Она уже давно идет, если мы рассматриваем московскую столичную агломерацию. В радиусе 500 километров вокруг вы всегда найдете людей, работающих в Москве вот этим полувахтовым методом. Я могу привести пример город Гагарин, где недавно был президент. Треть трудоспособных работает в Москве. Если же мы говорим о постоянных переездах, да, со сменой места жительства, то нигде у нас в стране не удалось снизить вот эти огромные барьеры стоимости жилья, аренды муниципального жилья, не только покупки. Куча бюрократических процедур, необходимых для переезда, это очень дорого. Пока это так, переездов таких горизонтальных межрегионами мы не дождемся. Единственное исключение более гибкого рынка труда – это нефтегазодобывающие территории. Люди легче приезжают, легче уезжают, потому что они мигранты. Вся остальная Россия мобильностью не отличается. И к этому есть и исторические причины, и совершенно жуткие институциональные условия для смены места жительства.
С экспертом Института социальной политики Натальей Зубаревич во многом согласен исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала Валерий Оськин. Но он полагает, что нынешние проблемы рынка труда должны стать стимулом для развития кадровой индустрии в России. Открытый в январе интернет-сайт с общефедеральной базой данных вакансий – лишь небольшой шаг в этом направлении, замечает Валерий Оськин.
Символично, что мне вчера позвонил человек, который 30 лет назад был моим руководителем. И он спрашивал меня, вот как мне помочь своим людям, которых он хочет уволить, найти работу. Я, говорит, уже всех пристроил, вот у меня остались два электромонтажника. И я ему порекомендовал 16-го войти на открытый сайт и попробовать решить эту задачу. Не знаю, решил он ее или нет, но возможности у него расширились.
И все-таки мне кажется, что Россия такая большая страна, и традиции поиска работы несколько особенные. Они не подразумевают, например, перемещение из региона в регион в поисках работы, а это подразумевает само наличие этого сайта, куда стекается информация со всех регионов.
Согласитесь, Евгений, что если у меня нет информации, то у меня никогда не возникнет позыва к трудовой миграции, потому что я понимаю, что я там никому не нужен. Если у меня появляется такой ресурс, прекрасно. Но такие ресурсы уже есть. Это коммерческие сайты. Появился еще один, прошу. Главный недостаток этого ресурса – ресурс настроен только на службу занятости. Но при этом у нас существует кадровая индустрия. Вот в прошлый кризис ее практически не было. В этот кризис она есть. Кадровая индустрия выросла сама. Вот сейчас заботится о банковской среде. Правильно. Заботится о производстве. Правильно. Были вложены очень немалые государственные деньги. В создание кадровой индустрии государство вложено ни копейки. А сегодня эта кадровая индустрия может решать задачи. Для этого должен быть госзаказ на это. И вот этот ресурс, он не использован. Пока идут только разговоры о частном государственном партнерстве. Сегодня ситуация напоминает такую. Мы задыхаемся, а рядом стоит баллон с кислородом. Мы не раз слышали от Медведева, от Путина, средства есть, которые направляются на борьбу с безработицей. Но инструменты все старые. Значит, эффективность, она будет, ну, старая будет. К сожалению, на рынке труда даже слова «инновационный» нет. А вот в распоряжении ассоциации есть несколько принципиально новых инновационных способов, как снизить безработицу в России. Ну, вот давайте я вам хороший пример предложу. Это вот совершенно свежий пример. Вот сейчас в городе Волгоград существует завод, на котором есть порядка 200 человек, подлежащих увольнению. Они там какими-то специальными механическими приспособлениями обивают окалинный металл. Их надо уволить. Там есть служба занятости. Это на севере города, а на юге города существует предприятие, которое выпускает там, или ремонтирует корабли. И там нужно примерно 200 человек, умеющих очищать вот дно этих кораблей именно такими вот машинками. Значит, тогда получается, служба занятости, работая в режиме таком, вот людей уволили, и вот теперь пусть они ищут. А как на это реагирует кадровое агентство? Вот одно из агентств, оно сейчас планирует эти 200 перевозить регулярно с севера на юг, организовать эту транспортную линию, и они будут работать на юге. Вот это вот очень простой пример, который показывает, что решений много других, но они пока используются мало или не используются.
В эфире программы «Свобода в полдень» был Валерий Оськин, исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. О том, с какими политическими и экономическими ожиданиями страна вступила в Новый год, и о том, как газовый конфликт отразился на российской политике и жизни обычных граждан, беседа с общественным деятелем и писателем Ириной Хакамадой. Время гостей на радио «Свобода» в 19:07. А сейчас в Москве 12:30, и продолжает программу «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Центральный банк России в шестой раз с начала года девальвировал российскую валюту. Сегодня в начале торгов курс рубля на ММВБ по отношению к бивалютной корзине доллар и евро упал на 48 копеек. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключат прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзит в Европу. Документ будет подписан в Москве в присутствии премьер-министров России Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. В Москве за неделю задержаны 4 группы радикальных националистов, подозреваемых в убийствах. Как сообщил «Интерфакс», глава московского ГУВД Владимир Пронин, задержанные в основном студенты, подозреваются в нападениях и убийствах на людей неславянской внешности, а также взрывах и других преступлениях. Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Небоевые потери в российской армии за прошлый год составили 471 военнослужащий, около половины из которых покончили жизнь самоубийством. Эти данные опубликованы на официальном сайте Министерства обороны России. В Верховном суде Дагестана коллегия присяжных сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве лидера местного отделения партии «Яблоко» и кандидата в депутаты Госдумы России Фарида Бабаева. начался вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». В воскресенье Израиль объявил об одностороннем прекращении огня, позднее «Хамас» также заявил о недельном перемирии. В Бразилии по меньшей мере 7 человек погибли и более 50 ранены в результате обрушения потолка в церкви. Трагедия произошла в крупнейшем городе страны Сан-Паулу. В Вашингтоне сотни тысяч людей посетили концерт у мемориала Линкольна. Так начались мероприятия в честь предстоящей 20 января инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. Иракский журналист, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, намерен просить политическое убежище в Швейцарии. Об этом сообщает сегодня швейцарская газета «La Tribune de Genève» со ссылкой на женевского адвоката, к которому обратилась семья журналиста. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Московский окружной военный суд сегодня продолжает рассматривать дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судя по предварительной информации, сегодня сторона защиты должна представлять свидетельство невиновности подсудимых. За ходом слушаний следит наш собственный корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она в прямом эфире. Марьяна, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Сегодня начали слушание с небольшим опозданием. Хотели начать в 11:30, но в итоге начали вот в начале первого. И к этому времени защита подсудимых, а именно адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, успел привести лишь несколько доказательств. В частности, оглашался протокол осмотра камеры видеонаблюдения, установленной на подъезде дома, где проживала Анна Политковская. Кроме всего прочего, вот успели огласить экспертизу, которая должна была ответить на вопрос, один человек или разные люди, зафиксированные камерами наблюдения 7 октября 2006 года, камерами, установленными на разных подъездах дома, где жила Анна Политковская. И эксперты пришли к выводу, согласно этому документу, что не представляется возможным установить, это один и тот же человек или несколько разных людей. А между тем государственные обвинители неоднократно повторяли, что вот люди, которые входят в подъезд Анны Политковской накануне ее убийства, в день ее убийства, это все одни и те же люди. То есть сейчас фактически задача адвоката Мурата Мусаева заронить зерно сомнений в головы присяжных, чтобы они уже потом могли делать собственные выводы. А кроме всего прочего, сегодня должен быть запрошен в суде свидетель защиты. Это уже будет после обеда, ближе к 2 часам.
Спасибо, Марьяна. Больше информации от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой о ходе рассмотрения дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской вы можете узнать в наших следующих информационных программах, в программе «Время свободы», которая начнется в 16 часов по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжа-Сат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Против главного рекламщика столицы возбуждено уголовное дело. На петербургском рынке труда спрос в 3 раза превышает предложение. Больше информации в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. В 27 миллионов рублей оценивается ущерб по факту захвата под свалку почти 3 гектара земли лесного фонда в Чеховском районе Подмосковья. У деревни Манушкина организовано без разрешительных документов захоронение мусора на прилегающих к полигону Кулаковских землях. Возбуждено уголовное дело. Петербург. Дзержинский суд Санкт-Петербурга сегодня предполагает вынести решение по жалобе правозащитного центра «Мемориал», поданной после обыска в офисе организации. Тогда в ряде официальных заявлений утверждалось, будто обыск производился на основании предположений следствия о связи «Мемориала» с финансированием газеты «Новый Петербург». «Мемориал» опроверг эти заявления и обратился в суд. Москва. Мосгордума признала незаконным тестирование на грамотность детей при поступлении в детский сад и в школу. Столичный кодекс об административных правонарушениях уже предусматривает за подобное тестирование штрафные санкции, а депутаты поддержали и соответствующую поправку в федеральный закон об образовании. Петербург. По данным кадрового агентства HeadHunter, в Петербурге предложение работодателями вакансий теперь ниже спроса почти в 3 раза. Почти вдвое уменьшилось по сравнению с докризисным периодом и количество публикуемых вакансий. В рейтинге дефицитных профессий специалисты по логистике, программисты, фармацевты, бухгалтеры, менеджеры по продажам в сфере медицины и фармацевтики, аналитики по информационным технологиям и инженеры-строители. Москва. В отношении председателя столичного комитета рекламы информации и оформления города Владимира Макарова возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Владимир Маркин.
Главным следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении председателя комитета рекламы, информации и оформления города Москвы. Он подозревается в превышении должностными полномочиями, с подчинением тяжких последствий в виде недополучения бюджетом Москвы более 130 миллионов рублей по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Петербург. Квартиры для льготников за счет бюджета будут выкупаться в новом году по приказу Минрегионразвития по цене за квадратный метр 44 300 рублей. Строительные компании города называют разумными цены порядка 60 000 рублей. По подсчетам экспертов, в декабре средняя стоимость квадратного метра в Санкт-Петербурге чуть превышала 85 000 рублей. Это вдвое больше себестоимости. Москва. Столичная милиция разыскивает преступников, дважды нападавших в прошедшие выходные на студентов из Африки. Это были, по описаниям очевидцев, 2 молодых человека в спортивных костюмах с капюшонами. 3 чернокожих студента получили ножевые ранения, еще 2 были избиты. Новости Москвы и Петербурга, 19 января, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Правительство России передало в собственность Петербурга 155 памятников федерального значения. В отношении 115 памятников работа еще не завершена. Остается непонятным, кому будут принадлежать Большой гостиный двор, Малый гостиный двор, комплекс Юсуповского дворца, дворец барона Штиглица и другие памятники. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
448 памятников культурного наследия, находящиеся в федеральной собственности, собирались передать Петербургу еще при правительстве Виктора Зубкова. Но тогда гора поистине родила мышь. Городу досталось лишь 22 объекта. И вот теперь 155 памятников все-таки стали городской собственностью. Член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик расценивает этот факт сугубо положительно.
Такого рода работ по тем памятникам, которые находятся в ведении городской администрации, идет, безусловно, лучше. Те памятники, которые находятся в федеральном владении, но в которых федеральные власти очень заинтересованы, например, бывшие здания Сената и Синода, они финансируются достаточно хорошо. А остальные плохо. Работы по ним ведутся вяло или вообще не ведутся. Насколько мне известно из неофициальных источников, это было сделано в результате непосредственной договоренности Матвиенко и премьер-министра. Причем любопытная деталь, сделана последний день, если не сказать последний час, когда работала канцелярия премьер-министра.
По словам Михаила Мильчика, перед самым Новым годом премьер-министр Владимир Путин побывал во вновь отреставрированном особняке на Мойке и пришел в восхищение.
Там действительно проведена тщательная реставрация. Это будет дом музыки. Валентине Ивановне в последние дни перед Новым годом удалось туда пригласить Владимира Владимировича. И думаю, что это было сделано с прицелом на новую партию объектов, которые желательно было передать городу.
Передачей городских памятников городу устраняется явно несообразное положение, когда, например, властям указывают на то или иное здание. Что же это оно у вас разрушается? А власти разводят руками, поскольку по закону не имеют права вложить туда ни копейки, если здание принадлежит не им. В советские времена такого разделения властей и, соответственно, неразберихи не было.
Там была определенная вертикаль охраны памятников, которая, как ни странно, была разрушена и выстроена 2. Что, конечно, для памятников не только не улучшило их положение, а наоборот, охрана памятников резко пошла вниз.
Довольны передачей памятников и власти, говорит пресс-секретарь Комитета по управлению городским имуществом обществом Елена Бодрова.
В отсутствии разграничения прав собственности Российской Федерации либо Санкт-Петербурга были проблемы с финансированием. Как Российской Федерации было трудно направлять прямое финансирование, так и Санкт-Петербургу. Теперь этот процесс завершен. Повисли те памятники, религиозные объекты, которые должны быть переданы по российским законам, епархиям и конфессиям. Также остались те объекты, которые могут быть использованы под коммерческие цели, в частности, Большой гостиный двор.
Да, вот тут кроется некая загвоздка. Понятно, что Мариинский дворец, Петропавловская крепость, Михайловский замок, Елагин дворец и другие памятники стали городскими. Скорее непонятно, как могло быть иначе. Но почему среди повисших памятников оказался родной каждому горожанину гостиный двор или Андреевский рынок, или дворец барона Штиглица? Почему город не может распоряжаться своими храмами, в числе которых и Спас на Крови, это все-таки непонятно. Своя версия этой коллизии есть у директора Фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса.
Например, гостиный двор. С какого перепугу именно Москва должна отвечать за гостиный двор? Любой цинический человек ответит. Аренда и всякие иные доходы с гостиного двора — это такой приз, от которого нельзя отказаться. То есть вот то, что федерация оставила за собой, это главным образом объекты, которые приносят очень серьезный доход. Кроме того, это скорее дивиденды политические. Пока город не получил ни одного из крупных храмов, поскольку церковь — стратегический партнер правительства, лучше иметь эти рычаги в собственных руках. В какой-то момент можно их подарить, да, а в какой-то момент можно ограничить права церкви на эту недвижимость. Другое дело, что права, за которые мы боролись в годы процветания, там пришли аккурат вместе с кризисом. Так что мне кажется, что Путин сделал удивительный такой подарок. Мол, ну, Валентин Иванович, если уж ты так просишь, дорогая, то получи и распишись, конечно. А дальше смотри, что ты с этим будешь делать.
И городское, и федеральное владение памятниками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Знаменитый дом со львами, дом Лобанова-Ростовского, пострадал от энергичного приспособления под отель, производимого федеральными заказчиками. Но дом Чичерина еще больше пострадал от действий региональных властей. Так что в чьем бы видении ни оказались памятники, эксперты предупреждают, что общественность по-прежнему не должна спускать с них глаз. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Центральный банк России в шестой раз с начала года девальвировал российскую валюту. «Газпром» и «Нафтогаз Украины» сегодня заключат прямой контракт о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу. Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской. Небоевые потери в российской армии за прошлый год составили 471 военнослужащий, около половины из которых покончили жизнь самоубийством. Начался вывод израильских войск из сектора Газа после длившейся более 3 недель операции против боевиков палестинской группировки «Хамас». В Бразилии по меньшей мере 7 человек погибли и более 50 ранены в результате обрушения потолка в церкви. Иракский журналист, бросивший ботинки в президента США Джорджа Буша, намерен просить политического убежища в Швейцарии. Эстония с 19 января отменяет упрощенный визовый режим для нескольких тысяч россиян, живущих в приграничных районах. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Россия экспортирует не только энергоносители, но и зерно. Нынче в 2 раза больше, чем в прошлом году. «Вольво» открывает 2-й завод в России по сборке грузовиков. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Музыка. Центральный банк России в понедельник вновь расширил коридор возможных колебаний курса рубля к бивалютной корзине в шестой раз с начала текущего года. В результате в ходе торгов его курс по отношению к стоимости корзины снизился примерно до 37 рублей 80 копеек. При этом курс доллара и евро к рублю в очередной раз обновили абсолютно исторические максимумы. Темпы роста российской экономики в 2009 году в условиях глобального финансово-экономического кризиса могут замедлиться и составить от 0 до 2%, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Для сравнения, в 2008 году общий объем ВВП России вырос на 6%. Вместе с тем, Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики России в нынешнем году на 3,5%, а Организация экономического сотрудничества и развития на 2,3%. Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 года по июнь 2009, экспортирует 23 миллиона тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. В 2008 году урожай зерна в России составил более 108 миллионов тонн, став рекордным за последние 15 лет. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, открывает сегодня в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей ежегодно. Страны ОПЕК, на долю которых приходится 40% общемирового экспорта нефти, могут пойти на дальнейшее сокращение ее производства, если падение цен на сырье будет продолжаться, заявил министр энергетики Алжира Шакиб Хилиль. Ранее картель объявил о сокращении с 1 января 2009 года текущих объемов добычи нефти на 2 миллиона 200 тысяч баррелей в сутки, то есть на 8%. С учетом двух предыдущих сокращений, объявленных в сентябре и ноябре, общая квота стран ОПЕК снижена на 4 миллиона 200 тысяч баррелей в день, или на 15%. Это самое крупное сокращение за последние 26 лет. Курс доллара на сегодня 32 рубля 57 копеек, на 36 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля ровно, по сравнению с пятницей он подорожал на 62 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Новости экономики представил Иван Трифилов. Продолжает программу «Свобода в полдень» очередной репортаж рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Голландии. В этом году исполняется 500 лет со дня рождения одного из наиболее влиятельных европейских мыслителей – Жана Кальвина. С особым размахом отмечается этот юбилей в Нидерландах, где весь 2009 год провозглашен годом Кальвина. Для многих кальвинизм и голландский менталитет – синонимы. Но так ли это на самом деле? Разбиралась наш корреспондент Софья Корниенко.
По мнению премьера Нидерландов Яна Петера Балкнинда, голландцы многим обязаны Жану Кальвину. Юным голландцам с детства прививают чувство личной ответственности за свои поступки, космополитизм, уважение к таким ценностям, как свободный рынок и современная демократия. Все это было бы невозможно без того толчка, который дал развитию европейской мысли этот французский богослов 500 лет назад, пишет премьер Балкнинда в своей статье в газете «Трау». Когда-то Балкнинда преподавал предмет под названием «Христианское социальное сознание в обществе экономики» в Амстердамском свободном университете. 2009 год объявлен в Нидерландах годом Кальвина. Учитывая непривычно высокую долю вовлеченности в национальную политику христианских консерваторов, некоторые голландцы мрачно шутят, что в год Кальвина страна скорее отметит возврат к морализму, а не юбилей исторического персонажа. Историки и публицисты, наоборот, видят в мероприятиях вокруг юбилея Жана Кальвина возможность вспомнить, кем на самом деле был этот человек, и ответить на вопрос, насколько кальвинистской остается Голландия сегодня. Жители королевства любят делиться на северян, наследников республики, где проповедовался кальвинизм, и южан из нижних земель, которые долгое время оставались вассалами испанского трона и унаследовали, наоборот, католический, как здесь говорят, бургундский менталитет. Интересно, понравилось ли бы Кальвину, что в честь его дня рождения голландцы выпустили красное вино «Кальвин», а также одноименный глянцевый журнал, где о кальвинизме написано не без иронии и насмешки. Кстати, журнал тиражом в 10 тысяч экземпляров был раскуплен за неделю. Говорит автор книги о Кальвине, историк Мириам Ван Вейн.
Nee, dat denk ik niet. Calvin was een communicator. Was iemand van die alle mogelijke communicatiemiddelen uit zijn tijd.
Я думаю, что он не был бы против. Кальвин был очень общительным человеком и сам охотно использовал все доступные в его время средства коммуникации. Например, почту или только что тогда изобретенное книгопечатание. Он целенаправленно выстраивал сеть знакомств, стараясь познакомиться в том числе с влиятельными людьми. Судя по всему, он обладал и неплохим чувством юмора. Например, по его собственным словам, ему не по душе была идея, что его последователи будут излишне почитать его после смерти и приказал похоронить его анонимно, то есть не указывать его имени на могильной плите. Его просьба была исполнена. Интересно, что долгие годы на учение Кальвина опирались как участники прогрессивных течений, так и весьма деструктивных. Например, движение апартеида оправдывалось цитатами из Кальвина, но впоследствии с использованием кальвинистских же принципов апартеид осудили и отвергли. Любой текст можно использовать для прямо противоположных целей. Историю можно трактовать так, как это удобно на данный момент. Многие исторические фигуры становились источником вдохновения. Вдохновение для чего? Вот выбор, который каждый из нас делает сам. Фигура Кальвина в этом смысле во многом напоминает фигуру Ленина, например. Мнение историка Мириам Ван Вейн можно проиллюстрировать цитатой из свежего опроса аналитической газеты NRC Handelsblatt «Кальвинисты или современные голландцы?». Один из читателей ответил: «Голландия забыла кальвинизм, и это говорю я, красный кальвинист. Сам я родился в одной из деревень голландского библейского пояса и верю, что первые христиане были коммунистами в неискаженном понимании этого слова. В современности же самое важное слово – это «я», «я» и еще раз «я». Пришло время возродить христианский социализм, как учил нас Жан Кальвин». Кстати, сам Кальвин был против термина «кальвинизм». Он не хотел, чтобы богословское учение носило имя простого смертного. Современные толковые словари нидерландского языка определяют слово «кальвинистский» как «сдержанный», «трезвый», «прямолинейный» и «догматический». Одним из главных постулатов кальвинизма является также глубокое уважение к закону, возможно, в том числе и потому, что Кальвин по образованию был юристом, а также убежденность в том, что подданные имеют право оспаривать несправедливые решения власть имущих. Также характерный для кальвинизма мотив странствий и акцент на когнитивное познание, в особенности язык и слово, что сделало это направление привлекательным для интеллектуалов. И все же сегодня, называя кого-то кальвинистом, голландец имеет в виду, что этот человек не умеет по-настоящему наслаждаться жизнью, ограничивает себя во всем и настаивает на всеобщем равенстве. Большой популярностью пользуется в голландском интернете тест, определяющий степень кальвинизма респондента. В тест входят вопросы о том, испытывает ли респондент чувство вины по какому-либо поводу, достаточно ли времени уделяет труду и много ли тратит на красивую одежду. Своими результатами в эфире телепрограммы «Нетверк» поделился известный голландский писатель Ян Сибелинг. «Меня все время преследует некоторое чувство вины. Вины, что я недостаточно делаю для того, чтобы облегчить страдания других людей, недостаточно жертвую денег, в общем, что я слишком поглощен собственной жизнью». Затем Сибелинг выносит из спальни несколько пар превосходных мужских туфель. «Вот эти фиолетовые туфли я купил этим летом. Это костюм у одного хорошего дизайнера». Писатель поглаживает в руках другую пару из мягкой багрово-красной кожи и сам краснеет. Тест показал, что Ян Сибелинг – кальвинист на 48%. В целом по Голландии средняя температура по больнице. Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Амстердам.
И завершает информационную программу «Свобода в полдень» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 19 января.
Театры. Этим вечером на сцене театра имени Маяковского театральная компания Евгения Миронова представляет спектакль «Фигаро. События одного дня». Режиссер Кирилл Серебренников. В ролях заняты Евгений Миронов, Виталий Хаев, Юлия Пересильд, Лия Ахиджакова. А на сцене театра Моссовета театральное товарищество Олега Меньшикова играет спектакль «1900-й» Александра Барика. Режиссеры Олег Меньшиков и Галина Дубовская. В главной роли Олег Меньшиков. Концерты. В Большом зале консерватории концерт симфонического оркестра Большого театра и немецкой певицы Юлианы Банзе в программе произведения немецких композиторов Рихарда Вагнера, Альбана Берга, Густава Малера. А в театре «Новая опера» продолжается международный фестиваль «Крещенская неделя». Сегодня здесь будут звучать романсы Чайковского и Рахманинова в переложении для оркестра в исполнении солистов театра. Кино. Новый фильм Клинта Иствуда «Подмена», вышедший в широкий российский прокат, посмотрел и рекомендует наш коллега Мумин Шакиров.
Действие картины развивается в Лос-Анджелесе 20-х годов прошлого столетия. Волевая женщина Кристина Коллинз в исполнении Анджелины Джоли живет наперекор времени, растит ребенка без мужа, командует, встав на ролики, взводом телефонисток и в целом неплохо справляется с работой, пока кто-то не крадет у нее сына. Обратившись в полицию с заявлением об исчезновении ребенка, главная героиня вскоре находит своего сына, но сообщает полицейским, что, несмотря на внешнее сходство, это не ее сын. Вместо помощи несчастная мать получает прописку в палате клиники для сумасшедших. Когда женщина узнает, что ее настоящий сын оказался жертвой серийного убийцы, она начинает поиск правды, вступает в борьбу с коррумпированными полицейскими и даже изменяет существовавшие в то время законы о душевнобольных. Режиссер Клинт Иствуд, окончательно переквалифицировавшийся из экранного полубога в режиссера больших американских трагедий, в этом качестве еще ни разу, кажется, не промахнулся. Номинировавшийся в этом году на «Золотую пальмовую ветвь», «Подмене» пророчат гору Оскаров.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Газовый конфликт на телевизионных экранах России, Европы, Украины. Тему обсуждают главный редактор русской службы «Евроньюз» Петр Федоров и журналист, ведущий телеканала «Совершенно секретно» Станислав Кучер. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Мы же желаем всем удачного дня, слушайте радио «Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наличными нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить в валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
«Газпром» со своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».